Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск программы «Просветители». Сегодня в разговоре на свободную тему участвует Сергей Сагитович Айнутдинов, график, художник анимационного кино, председатель Свердловского регионального отделения Союза художников. Здравствуйте, Сергей Сагитович.
Добрый день.
Ну что ж, я вижу, что родились вы в Москве. Давайте начнем с того, что вы нам расскажете, как вы оказались у нас в славном городе Екатеринбурге.
Ну, если рассказывать с долей иронии по этому поводу, то мы поменялись с Леней Тишковым, есть такой замечательный художник, он родился как раз в Свердловской области, и он живет сейчас в Москве, а я родился в Москве, сейчас живу в Екатеринбурге, да, и
мы то есть
оба...
он туда, вы сюда.
Да, мы как бы обменялись, либо по-другому сказать, что я из Москвы приехал, чтобы там поднять художественный уровень. То есть это по-разному можно трактовать, но с долей иронии как бы вот таким образом. А если более серьезно говорить, ну, у меня родители, отец у меня военнослужащий, поэтому он там заканчивал службу, и вот таким образом я оказался в Екатеринбурге.
То есть, получается, это был немного неосознанный такой выбор?
Да, выбор был, безусловно, за родители приняли это решение, и, в общем, я оказался в Екатеринбурге, хотя родился... Ну, в Свердловске, не в Екатеринбурге, хотя родился в Москве, на Старом Арбате, домик там все есть, да, меня выгуливали на собачьей площадке, которой сейчас уже нет, поэтому там на этой площадке так Ширвинда выгуливали, там, и многих кого известных личностей, там, в роддоме, где родился, там, Марк Захаров, Бота Куджава, Андрей Миронов, ну, и вот и каким-то образом я там оказался, и как я иронизирую по этому поводу, или там шучу, что, наверное, дух этого заведения как-то на мне сказался, и я как-то к творчеству стал более склонен.
То есть именно вот эти люди повлияли на то, чем вы сейчас занимаетесь?
Ну, сказать, что они повлияли, если шутить, продолжать, как бы, то да, они повлияли, да. Но на самом деле, ну, в какой-то степени, безусловно, они влияли, потому что там хорошие писатели, актеры, артисты замечательные, режиссеры. Почему бы и не повлиять им на меня?
Вы очень известный в городе график. Давайте немножечко расскажем нашим радиослушателям о том, что это за направление в искусстве и что сегодня в нем творится. Что есть график? Кто такой человек, который этим занимается?
Ну, это художник, который рисует на бумаге. То есть, чтобы определиться вот с точки зрения, почему график, да, не только я, но и все остальные художники, все, кто работает на бумаге, они считаются графиками, независимо акварель, пастель, это независимо от техники, либо это печатная графика, да, но она все-таки делается именно на листе, неважно какой, но бумаги. И это как-то всех объединяет, так сложилось, мы все графики, кто занимается именно вот, работает в этих технологиях. Наверняка вы слышали, знаете, может быть, работы не видели, но фамилии слышали, там, Волович, Казанцев, Реутов, штукатуров. Ну, техника, если про графику, делится действительно на такие большие зоны, такие серьезные направления, которые очень трудно совмещать в одном человеке даже, они трудно совмещаются. Ну, допустим, если говорить про печатную графику, то, что связано с офортным станком, литографским станком, либо шелкографией, либо там еще разные смешанные техники, которые там связаны с печатью, возникают, ксилография к тому же. Только в этих направлениях взять тот же офорт, он бывает с травлением, где используется кислота, там, либо другие растворы, которые позволяют вытравлять вот эти вот штрихи, которые потом, в которые затирается краска и потом наносится на бумагу. То есть только там очень много всяких разных направлений. В одном афорте там акватинта, сухая игла, мецетинта существует, там совершенно другое немного направление, но тоже на металле. То есть это все, что делается на таких даже технологически сложных и всякими разными инструментами, и потом только переносится на бумагу. То есть громадная подготовительная работа, помимо того, что рисунок делается первоначально на бумаге, эскизы придумываются, потом он переносится на вот некий носитель, металл это, пластик, либо еще что-то, а после, либо дерево, да, и после него, с него уже делаются некие оттиски. То есть там громадный мир, сумасшедший такой, можно сказать, потому что так, не так много художников, которые вот этим занимаются. Потому что это намного сложнее, ну, сделать, чем создать просто живописное полотно на холсте, если так формально сравнивать, да, по трудозатратам намного, намного серьезнее. И людей, которые занимаются именно вот такими видами, крайне мало. Это какое-то сочетание нескольких качеств у художника, ну, у человека должно быть что-то в нем самом находиться, чтобы заниматься этим делом достаточно серьезно, а уж я не говорю там добиться каких-то успехов, там результатов положительных, да, когда человека признают как графика, то это уже очень много. И не каждому это суждено.
То есть мало того, что еще талант надо иметь что-то создать, нужно еще и очень много труда приложить для того, чтобы перенести это на какой-то носитель.
Ну да, если даже во времени вот это разложить, то на такой серьезный афорт уходит примерно 2-3 месяца. Просто без творческих каких-то моментов, да, где можем мучиться, там, переделывать что-то. Это просто, чтобы соблюсти какие-то технологические моменты, потихонечку там доводить до ума эту доску, потом с нее хорошо напечатать так, чтобы все было пропечатано и как хотелось автору. Это как минимум 2-3 месяца чистого времени. А живописная работа, ну, в этом плане, конечно, можно ссылаться на великих мастеров, которые там всю жизнь там или там длительные годами пишут одно и то же полотно, но это точно так же можно сказать и про графика, который может там один лист делать очень долго. Я не в этом смысле сравниваю эти два направления – живопись и графику. Но вот я могу привести в качестве примера слова Алексея Ефремова. Вот он графику тоже делает. Она, конечно, не связана с печатной графикой, но он это намного сложнее. Он говорит, у меня времени уходит намного больше. Потом, говорит, я трачу столько времени и здоровья на это, потому что приходится в очках работать, там что-то уже не видишь. Там, и, то есть напряжение намного больше, чем когда он выходит на улицу и пишет этюд, либо картину прямо на натуре. То есть ему живопись дается намного легче, чем графический лист. Вот если сравнивать даже или доказать все с точки зрения одного и того же человека, но занимающимся, который занимается разными направлениями графика и живопись.
То есть это уже целый образ жизни получается, а не то, что вышел, нарисовал картину, у тебя творчески полностью процесс. Или тут уже должен просто жить на несколько месяцев, должен жить одним полотном, которое потом где-то может быть выставится, а может быть и нет.
Ну да, безусловно. Ну, далеко ходить не надо. Виталий Михайлович Волович, да, вот он, у него последняя серия, около там 15 работ на меди сделаны, большие листы. Он делал несколько лет, у него ушло просто вот, чтобы его подготовить, вытравить, напечатать, там, это вот, чтобы серия была сделана, 15 за это время, наверное, живописец сделает несколько больше работы, либо работы, сделанные в акварели и гуаши, там, тоже намного быстрее это делается. А что, чтобы сделать, получить некий оттиск, который тебя будет устраивать, это, в общем, действительно довольно сложный и длительный процесс.
Что получает график как вознаграждение за свои труды? Есть интерес какой-то со стороны публики хотя бы. Я уже не говорю о том, что нужно еще выставиться на какую-то выставку.
Графика, в общем, она так всегда относилась немного к элитному такому направлению, потому что это очень много, ну, если вспоминать там советский период жизни нашего государства, то, в общем, графики очень много занимались книжной иллюстрацией, и многие начитанные, многие иллюстрировали разные литературные произведения разных авторов, и, в общем-то, нужно нужно в себе иметь определенную гибкость еще, потому что под каждого писателя нужно все-таки, или под каждое литературное произведение нужно находить какой-то свой стиль, свою изюминку, потому что одинаково рисовать невозможно. Это и неправильно, наверное, даже, потому что каждый писатель либо поэт, он все-таки требует индивидуального отношения, и каждый раз нужно что-то придумывать, чем-то удивлять, и чтобы это органично еще входило в канву вот именно книги, чтобы в книге было определенное построение этих иллюстраций или там всего как бы художественного оформления. Поэтому графика, она вот как бы более многогранная с точки зрения, и если рассматривать с точки зрения общественного признания, там было в чем-то отчасти проще, может быть, потому что книга издавалась в итоге, и, в общем-то, довольно широкий круг читателей мог сразу, там, или любителей там, графического искусства, это мог увидеть в книге в первую очередь, а потом прийти только на выставку, когда он уже знает этого графика, интересуется, и, в общем-то, донести до зрителя было несколько проще. Сейчас, в силу того, что графика, в общем, переживает не самые, может быть, худшие времена, но с точки зрения выживаемости художника, более сложный период жизни, потому что графические произведения практически не покупаются. Есть определенный обывательский стереотип, что приобретать нужно живопись, да, холст, масло. А графика вроде на бумаге, вроде как это менее что-то серьезное. В общем, продается она довольно плохо. Либо приобретают только коллекционеры, либо музеи. А зритель идет на такие вот выставки графические. Ну, более активно, наверное, пошел совсем недавно. Вот мы начали «Уралграфа». Прошло 2 года, как мы начали такой графический фестиваль приучать людей ходить именно на выставки наших графиков всяких разных, где разные техники, технологии, просто людей удивлять, что это оказывается графика, ее интересно смотреть. То есть сейчас мы начали подготовку ко второму фестивалю. То есть
один фестиваль уже прошел у вас.
Да, он с хорошим общественным резонансом. Было довольно много интересных художников здесь из разных городов, из Москвы, Петербурга. Ну, я уж не говорю, уральский регион, безусловно, он представлен был всеми крупными городами, которые вокруг у нас тут есть и Пермь, и Тюмень, и Челябинск, и Уфа, и кого только не было, в общем, и большие, и маленькие города, то есть, безусловно, и Сибирь там участвовала в этом деле, ну и плюс такие европейские художники, потому что, ну, они живут в Европе, я это имею в виду, которых, ну, не часто можно увидеть. К сожалению, сейчас перемещение все-таки осложнено у художников, поэтому видим мы новые работы намного реже, а хороших художников хотелось показывать. И в Союзе художников это вот мы положили эту традицию, чтобы каким-то образом поддержать графиков, которые на сегодняшний момент, ну, не имеют такого спроса, как, допустим, на живописи, да, либо декоративно-прикладное как-то. Оно тоже вроде бы никому не нужно, но оно модное сейчас, да, вот батиком интересуется, гобеленом интересуется, потому что это ближе к дому, что домашнее в этом существует. И сложилась своя аудитория. А вот графика как бы немного меньше всегда интересовались. И мы для того, чтобы поддержать вот имидж нашего города, нашей области, решили, ну, просто по именам, вот я уже называл там Волович, Казанцев, Вера Воинкова, да, вот есть художники, которые как-то так на слуху, но их уже начали забывать, нарушаются какие-то традиции, и нам хотелось это каким-то образом поддержать. Придумали вот этот фестиваль, и, в общем, довольно успешно. Вот сделали первый, выпустили каталог, у нас просто он на расхват идет. Сейчас вот идет, кстати, по итогам выставки тоже «Уралграфа», которая первая выставка была в музее в Ханты-Мансийске. Такая небольшая выжимка, там порядка около 100 работ. Пользуется тоже большим интересом. Нас Ханты-Мансийск пригласил туда, и вот мы в год культуры, наверное, они сделаем какой-то подарок, часть коллекции ставим в этом музее.
Ну, кстати, да, у нас же вот этот год объявлен официально годом культуры. Вот какие, в связи с этим хочется узнать, какие планы на вот этот вот ваш, что называется, год?
Ну, у нас очень такой насыщенный год получается. Я надеюсь, что у нас все сложится. То есть год мы начали так вот довольно большой выездной выставкой Уралграфот, да, вот в Ханты-Мансийске. Сейчас у нас формируется довольно тоже любопытная выставка «Контрасты», которая связана с декоративно-прикладным искусством. Там представлены будут тоже художники из разных городов. Она такая межрегиональная уже выставка, тоже не совсем как бы местного значения. Затем у нас будет очень интересный художник Александр Новик из Тюмени. Впервые за много-много лет он здесь появится. Он давно у нас не бывал, и у нас таких художников, вот работающих именно в таком направлении, не так много, и, может быть, даже и нет. Затем у нас будет начинается «Уралграфа-2». Начиная с августа месяца у нас графический такой марафон. До конца года, может быть, даже захватим январь-февраль, потому что там только по одним именам, ну, громадное количество. Вот, чтобы не интриговать никого, но я назову просто несколько известные фамилии, как Дмитрий и Андрей Бисти, да. Дмитрия, безусловно, нет, уже известнейший график, да. Вот сын его, мы договорились, совместная выставка будет, московские замечательные художники, там будут показаны и старые работы, безусловно, и что-то новое. Затем впервые будет персональная выставка за всю жизнь народного художника Николая Воронкова, у которого никогда не было своей личной персональной выставки за это время, как выяснилось. И мы его раскручиваем вот из Москвы, надеемся, привезем. И он сам, ну, сможет, потому что он так художник уже возрастной. И надеемся, что он в августе месяце здесь будет. И впервые вот в наших стенах или там в Екатеринбурге будет персональная выставка. Затем у нас есть договоренность провести выставку Сергея Алимова, замечательного художника. У него очень интересная серия, вот, связанная с Гоголем, выполненная в шелкографии. Дальше питерские художники Олег Яхнин со своими учениками. Возможно, будет даже издательство «Вита Нова», питерское издание, которое уникальное издание делает. В общем, они готовы привезти. В общем, это там как бы у нас в процессе, процесс вот идет. И там просто по именам все ведущие графики нашей страны, и не только нашей страны, вот издавались в этом издательстве и продолжают издаваться, потому что это элитная книга такая. Она и делается уникальным способом иной раз. Поэтому, может быть, это произойдет.
Вот, кстати, вы говорили, что вот на «Уралграфа-2» привезете каких-то новых художников. Откуда вообще берутся новые имена именно вот в этой вот отрасли? Вы ведь говорите, что это немного такое элитное направление. Не все любят этим заниматься, соответственно, и как-то продвигать себя в этой области тоже, наверное, сложно.
А это, возможно, сохранилось. Знаете почему? Потому что это никому не нужно. Это нужно только автору. И мне кажется, вот это парадоксально, но вот это и помогло сохраниться графикам многим. Потому что вот сейчас была большущая выставка, просто громадная, всероссийская выставка изобразительного искусства в Москве, в Центральном доме художника. Самое лучшее, как, в общем-то, это не только мое мнение, просто приятно, что оно совпало. Искусствоведы все отметили, что наиболее удачный раздел был именно графики. Вот мы никому не нужны, мы делаем это исключительно для себя. И это, видимо, сказывается, несмотря на то, что это не издается, там все как бы там вроде мучаются, но для себя все как-то искренне так, возможно, стараются, там, не знаю, сам для себя, в общем, себя обмануть очень тяжело же, требовательность у всех такая повышенная. Все же хотят, когда начинают создать некое что-то великое, значимое произведение, и вот, наверное, у графиков это как-то осталось, потому что они понимают, что это все равно никто покупать не будет, нужно сделать просто хорошее художественное произведение, которое нравится, будет хотя бы тебе там, возможно, ближайшему тому окружению. И вот это сказывается, потому что живопись более пользуется спросом, да, там как-то все упрощается, требовательность может быть несколько пониженная, а здесь нужно не обмануть себя, это очень сложно. И за счет этого, возможно, и вот все направления эти сохраняются, хотя есть небольшая поддержка от государства, потому что сложно стало вот и содержать шелкографию, и печатные литографские станки, только она исчезает, но при учебных заведениях еще в Москве, в Питере это все сохраняется. А так по стране это все уникальнее и уникальнее становится. Потому что вот мы тоже вот стали восстанавливать тот же литографский станок, который вообще с прошлого века, там, его нужно реставрировать хорошенько, чтобы каким-то образом реанимировать эту жизнь. или там вдохнуть что-то новое, потому что все равно это техническая база еще плюс ко всему.
Я так понимаю, что техническая база должна быть довольно-таки хорошая, и она дорогая.
Ну да, вот у нас же есть, музей проводит фестиваль или там выставку Мецетинта международную, да, вот, которая тоже уже второй раз проводилась. Но если сравнивать наших художников и иностранных, видно, каким образом они большого размера работы делают Мецетинта. Там уже не обходится без участия компьютера точно, потому что печать и совмещение, в общем, это довольно такой сложный момент. А там это как-то упрощается, то есть я так поспрашивал из любопытства художников, которые занимаются этим делом профессионально, они говорят, нет, на Западе уже есть как бы продвинутость с точки зрения технологии, там что-то есть все-таки немного облегчающее.
То есть, а мы все еще по старинке все вручную делаем?
Да, вот то, что на металле, это там есть предварительная подготовка уже с помощью машин, да, у нас все вручную делается. И, кстати, у нас есть уникальный художник в Нижнем Тагиле Владимир Зуев, он просто делает вот печатает, ну, как бы делает один оттиск с нескольких досок, там и цветные, и не только цветные, они просто безумно красивые. И удивляешься, как он это делает, совмещает рисовую гравюру с акватинтой и прочими, и там и сухая игла присутствует, то есть он сочетание техник делает в одной работе, это не каждый может. Сравнивать, допустим, может это неправильно, но с точки зрения технологии, это можно как бы посмотреть на работы того же абсолютно признанного мастера Виталия Баловича и Володя Зуев. Ну, конечно, Володя Зуев – это нечто другое. То есть Виталий Михайлович, как он честно сказал, говорит, я уже история. Когда он пришел на выставку Володи Зуева, которую мы вот на Уралграф организовывали там 2 года назад, он посмотрел, конечно, он прекрасно понимает, чего стоит сделать этот один оттиск. И он так по-доброму, ну, как бы благословил Володю, да, в дальнейшее плавание. Хотя ему тоже там уже лет, как бы не мальчик уже, далеко, да, но уникальный художник. И приятно, что он живет. Это один из лучших графиков в России на сегодняшний момент. Он получил массу призов за границей, там именно за счет своих, как бы, вот рук, своего там мироощущения. То есть мало того, что руками сделать, еще надо придумать это было все. То есть это... Это очень классный автор.
Большой процесс.
Да, и очень жалко, что он находится в Нижнем Тагиле. Поэтому его довольно плохо знают. Он не занимается, не продвигает себя особенно никуда. Город небольшой. Специалисты, многие у нас не знают в Екатеринбурге, что вообще-то есть такой график, и чем он интересен. Про него мало кто даже знает из искусствоведов. Это грустно, на самом деле, становится от этого.
А есть ли какие-то образы, которые можно передать только при помощи вот графики, и больше ни при помощи какой другой техники?
Да нет, это, наверное, так нельзя сказать, потому что живопись, она очень разнообразна, она бывает и более графичная, и там поиски, смешения разных технологий там в живописи тоже происходит, то есть там и добиться каких-то эффектов очень интересных, которые органично будут входить именно в содержательную часть, то есть в образную систему. Там тоже можно это... Просто это два, ну, направления, которые идут параллельно, и, в общем, как-то они не конкуренты друг другу. Просто люди, которые интересуются искусством, они одинаково могут любить и то, и другое. Просто кто-то больше специализируется, ну, или там приверженец, там, любитель живописи, кто-то больше графики. Графики, вот я даже объяснил, почему, мне кажется, в силу того, что из книги мы почти ушли, сейчас как бы все-таки а-ля Дисней, там вот все такое попсовое там присутствует, книги очень много, потому что художественные редактора поменялись, там много чего произошло такого, потом всем нужна окупаемость, там это, да, чтобы книга приносила каких-то денег, поэтому вот так, тот вкус, который был в советской книге, он ушел, и надеемся, что он, может быть, вернется. Но, по крайней мере, вот издательство «Вита Нова», еще можно перечислить несколько, они пытаются сохранить книгу как искусство, иллюстрацию как искусство. И вот, кстати, новая выставка, которую мы «Уралграфа» делаем, то есть у нас как бы такой негласный девиз, это она посвящена все-таки книжной графике, потому что все-таки мы пытаемся немного отойти от пейзажа, хотя пейзаж в оформлении книги, безусловно, тоже может быть, но провоцируем художника все-таки больше задумываться об образной своей системе, вырабатывать свой взгляд на жизнь, еще на литературу, не знаю, на людей, на все, что нас окружает, но именно придумывая образную систему, метафору какую-то, потому что все-таки то, что связано с пейзажем, это все-таки упрощенный взгляд, на мой взгляд. Ну, это, может быть, живописцы будут оспаривать, как бы. То есть пейзаж как картина, безусловно, присутствует, но именно мы провоцируем другой взгляд на жизнь, когда художника будет вынуждать все-таки придумывать. Не смотреть на жизнь, ее обрабатывать, а все-таки именно сначала посмотреть и придумать нечто свое, но точно отразить то, что ты хотел, то, что тебя окружает вокруг.
Сергей Сагитович, вот к вам как к представителю направления искусства вопрос... такой, то вы думаете, ваше мнение, ну, хотя бы о тех выставках современного искусства, которые представлены у нас здесь, в Екатеринбурге. Ваше мнение, можно ли это назвать вообще искусством, то, что сейчас выставляется у нас в музеях под видом искусства?
Но если посмотреть на это с точки зрения развития вообще искусства, ну, наверное, это имеет право на жизнь. Нельзя сказать, что, ну, как-то жизнь поправила всех немного, да, потому что всем было немного скучно в какой-то период, там, в 50-е годы. И на Западе родилось некое направление, и там группа, сегодняшними это уже известных художников, они ради такой полушутки, да, вот стали придумывать то, как бы, искусство на разрушение, да, то есть они придумывали инсталляции, различные перформансы, то есть вот все это было, и вот таким образом кто-то выстрелил, кто-то стал известным художником, в итоге его задорого приобретают даже, но, в общем, это единицы, а в основном это все-таки провокация, ну, вот сейчас вот можно посмотреть на выставку шведских художников, как бы там ни относиться, она в ГЦСИ в нашем филиале проходит, вот специально пришел, я человек, в общем-то, немного насмотренный, но это туризм за государственный счет. По-другому я не могу это даже назвать, потому что привозят людей, которые впервые там окажутся в Екатеринбурге. Они счастливы, что их сюда привезли. Другое дело, что они показывают, там смотреть просто не на что. Можно красиво что-то описать, но это слова, никакого отношения к тому, что они показывают. Это все уже 100 раз было до них, и ничего нового они не привносят. И просто так грустно на это смотришь, и, в общем-то, и печаль добавляется от того, что это еще и государственная политика такая получается, что нужно поддерживать это. Если в Европе там, ну, существуют целые программы поддержки молодежи, чтобы она там не кололась, вела более-менее благообразный образ жизни, нужно чем-то занимать, поэтому там есть программы по продвижению, по поддержке. Но это не все есть искусство, и поэтому нужно тогда уж привозить знаковые фигуры просто таких суперизвестных художников, которые действительно известны во всем мире, и их коллекции привозить и показывать, а не то, что, ну, как бы, иной раз становится стыдно, там приходишь и не понимаешь, то есть, если посмотреть, когда на заводе там что-нибудь у нас проведут какую-нибудь выставку, да, если считается нормальным показать убитый завод, который не работает, и на фоне него там кто-нибудь спляшет или споет там.
Ну, так у нас последняя биеннале прошла, вроде как и мировое искусство.
Ну, это как акция, это если хотят подчеркнуть, что у нас производство рухнуло, но, ради бога, тогда это, вот, обратите внимание, но это пусть там Министерство промышленности и финансирует, не культуры, а промышленности, да, финансирует эти мероприятия. Если культура, надо нести нечто другое все-таки. Не надо искусство разрушения, нам достаточно, особенно в России, там мы вообще такие максималисты, до основания можем все разрушить. И сейчас академическая школа с трудом сохраняется, в мире она так везде подсела, и все педагоги, все из России. И в этом направлении, пожалуй, работает только Китай, который активно, наоборот, начинает воспитывать целые кадры именно в направлении академической школы. И слава богу, что кто-то этим всерьез занимается, потому что до основания разрушить уже много где разрушено. Чтобы научиться написать работу, как Илья Ефимович Репин, нужно не один год, а может быть десятилетия потратить на то, чтобы добиться определенного уровня. Можно возразить, конечно, что это все было там, но, извините, сегодняшняя жизнь, что нас окружает, она никак не отражается. Это не то, что взял досочки, наколотил, и есть отражение сегодняшней жизни. Это абсурд такой. А вот вы сделаете, научите художника создать эту композицию гармоничную, чтобы она действительно красиво смотрелась, и было понятно, что художники сегодняшнего дня, это не вызывало некое раздражение или улыбку, что ироническую, да. Это очень сложно. Гораздо проще заниматься тем, чем сейчас занимаются многие художники. Это эпатаж, и тут же приходит тебе известность. гранты начинаешь зарабатывать, потому что тебе там, да, там три дома в Париже, там про тебя что-то слышали там. И нужно посмотреть на кого-нибудь из художников, которые эпатируют, и посмотреть, ну да, это Россия, да, им забавно посмотреть на клоунов, которые вроде как это современное искусство. Это пользуется определенным спросом, поэтому отмахнуться от этого невозможно, но единицы, безусловно, останутся в изобразительном искусстве или там просто в искусстве, но это не есть современное искусство. Получается, что мы все не современники, вот мы обсуждали эту даже тему. Современное искусство, несовременное искусство. Как можно было назвать этим современным искусством, когда наряду с этим существует вот реальное современное искусство? То есть художники на холсте пишут, на бумаге, причем применяют разные техники, технологии, много чего находят интересного. Тот же Илья Кабаков, который всемирно известный художник, который доказал уже всем в своем, вот если взять журнал искусства, московское журнал искусства, то он там приговор просто, он... Да, вот мне бы хотелось остаться в музее, потому что вот все, чем я занимался, это просто, ну, я не знаю, это невозможно сохранить, во-первых, даже если предположить, что это интересная инсталляция. Инсталляция, перенесенная в музей, это уже она перестает быть инсталляцией, потому что ее лучше делать тогда на натуре и как-то интереснее. Если это собирается из разных предметов, либо она сразу должна там стоять и стоять пожизненно уже в каком-то одном месте, тогда ясно, что художник хотел сказать и как это выглядит. А так как она переходит в некий, ну, не знаю, склад для начала, а потом восстанавливается, то это уже как бы, это подделка уже становится, это не становится предметом искусства. То есть это как копия. Есть оригинал в холсте, да?
А есть копия.
А есть копия. То есть получается, что это есть копия, то есть кто-то восстановил вот это все какого-нибудь известного художника. И поэтому он честно сказал так, даже более иронично по поводу вот инсталляции и всего, что связано с перформансами, он говорит, ну да, там люди, которые коллекционируют, это коллекционеры, состоятельные люди, которые и образ жизни много такое. Это, говорит, любое приобретение современного искусства – это до второй жены. Понимаете, в этом так глубоко заложено, что да, приходит другой человек, и он это все выбрасывает, потому что это никому не нужно. Вот картину маловероятно выбросит, а вот это выбрасывает. И он говорит, и сейчас он пишет именно на холсте, занимается живописью, потому что он хочет сохраниться во времени, во времен Ван Дейка, допустим, да, там 300-400 лет назад, работы же в музеях висят, они есть. Что-то останется и от современного, наверное, искусства, но это будет крайне мало. Я сомневаюсь, что это будет пользоваться каким-то интересом большим, потому что все-таки за этим нет такого великого ремесла, которое должно быть у художника.
Ну что ж, Сергей Сагитович, и традиционно в конце нашей передачи хотелось бы услышать от вас какие-то пожелания нашим радиослушателям.
Пожелать всем, во-первых, спокойнее относиться ко всем событиям, которые нас будоражат. Есть пословица «100 раз отметь» там, или там «один раз отрежь», да, вот надо 10 раз подумать, прежде чем что-то произнести, потому что слово, оно такое дело, которое иногда людей просто ссорит, поэтому хотелось бы всем нашим слушателям пожелать именно такой взвешенности в своих суждениях. Это никому не помешает.
Ну что ж, дорогие друзья, мне остается только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему участвовал художник анимационного кино, график, председатель Свердловского регионального отделения Союза художников Сергей Айнутдинов. Спасибо вам большое, Сергей Сагитович. В студии была Мария Заостровных, и всего доброго!